Не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Так и есть, это вторая часть программы «Не судите сами». У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. С нами на связи адвокат, писатель, телеведущий Павел Астахов и руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев. Павел Алексеевич, Сергей Феликсович, приветствую.
Мы тут уже развернули.
Развернули, да. Я сейчас только напомню еще разок. Да, на всякий случай, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Телеграм-канал, приложение «Радио Спутник». Пожалуйста, пользуйтесь, смотрите трансляцию на Рутьюбе. Ну и, конечно, можно слушать при помощи традиционного радио. Вторая часть программы посвящена...
Давайте мы чуть-чуть...
Или немножко закончим первую. Да, хорошо. Конечно. Я просто проанонсировать хотел, что это встреча, конечно, Владимира Путина и Ким Чен Ына. Они очень... отзываются в Северной Корее, скажем так, высоким штилем, да, ну и плюс, конечно, итоги Всемирного экономического форума. Но закончим первую,
Обязательно, это серьезные очень темы, такие большие обе, но закончить, знаете, хотелось бы эту тему, поскольку Сергей Феликсович признанный международник, человек опытный. Вы знаете, интересно, вот я Гитлера упомянул в самом конце, что фон дер Ляйен достойная наследница, а ведь интересно, что даже в «Майн Кампфе», то есть труд запрещенный, понятно. Гитлер очень интересно отзывался именно об американской практике и системе институционального расизма. Понимаете? У американцев взял это впервые, увидел, что можно угнетать и черных, извините, и чернокожих, да, и население, которое жило традиционно на территории Соединенных Штатов. И он понял, что это возможно. Если Америка это делает, почему это нельзя делать в Европе? И что самое ужасное, с Гитлером, понятно, расправились, нацизм вроде как тогда объявили побежденным, Нюрнбергские процессы закончились, а сколько еще в Америке существовала расовая сегрегация? Разве это не нацизм был в чистом виде? В чистом виде нацизм. Законы, которые принимались, которые до конца 80-х законов, до годов, извините, в Соединенных Штатах культивировались. В Канаде рядом существующий, до принятия Конституции в 1982 году в Канаде была распространена сегрегация в обществе, понимаете? То есть весь этот нацизм, он там, на том континенте, культивировался, он никуда не делся. В Европе объявили борьбу с ним, а в Америке это все продолжалось. Поэтому сейчас мы получаем, ну как хотите, или ренессанс, в кавычках, да, такое возрождение, либо отрыжку этого нацизма, который культивировался, но это все, это именно оттуда идет. Из Соединенных Штатов Америки. Сергей Федорович, как вы думаете?
Павел Алексеевич, знаете, я соглашусь с вами, но я как человек традиционного образования советского, то я сказал бы вот словами скорее Ким Чен Ына, так прямолинейно, как он говорит. Это сегрегация — это вещь, которая присуща империализму. И здесь ничего удивительного нет. Наоборот, посмотрите, как интересно, что если они вдруг по той или иным причинам, которые они там провозгласили, что вот они будут там защищать демократию, уже больше ни в коем случае нельзя обижать афроамериканцев, да, пытаясь быть толерантным, как они любят это делать, то тут наоборот, обратная ситуация пошла. То есть сегодня мы наблюдаем абсолютный нацизм против белого населения. Фактически это, ну, реальность, это опять сегрегация. То есть это те черты, которые не удивляют нас, потому что мы понимаем, что вот тот капитализм, который описан у наших классиков, он в любом случае все-таки идет именно к таким абсолютно ненормальным формам существования, естественно, в том числе и к нацизму.
Так, ну давайте поговорим об итогах Восточного форума. Для Восточного форума. И, конечно же, как один из главных итогов, это визит, которого все ждали, затаив дыхание и сердце, не только у нас, но и не только на Востоке, но и на Западе, в том числе на Диком Западе. И меня поразило количество вот этих новостных сюжетов о том, какого цвета кресло, вот там розовые диваны, а почему поют проводницы, а что они там едят, неужели даже лобстера заказывают. То есть это вот желание покопаться вот в белье, вместо того, чтобы по сути понять, почему лидер этой страны, который испытывает такое давление колоссальное западных санкций, приезжает к нам и его встречают так, и разговор абсолютно понятный, душевный, открытый, и своими словами, как вы правильно сказали, не стесняясь, называют то, что происходит сегодня в отношении и России, и КНДР, и вообще всех тех, кто решил поднять голос против колониальной политики Соединенных Штатов и вообще Запада. Что произошло?
Совершенно верно. Отличается действительно вот этот восточно-экономический форум, восьмой по счету, от предыдущих вот именно вот такой характеристикой. И хотя формально, как казалось бы, эти события, именно визит Ким Чен Ына, не был связан с восточным экономическим форумом, некоторые эксперты гадали, придет ли он на форум или нет, но, по-моему, было еще более значимо обставлен этот саммит, поскольку принимал президент России его на Восточном космодроме. И, конечно, вот такое абсолютно отдельное мероприятие ставит этот выше только статус этого визита. Но чем он похож? Тем, что и на самом Восточном экономическом форуме мы, наконец, опять начали говорить про наших друзей, про наших идеологических союзников, которые были у Советского Союза и которых мы абсолютно неоправданно забыли, когда, ну, не только их, мы и свою страну-то забыли и решили полностью отречься от всего того хорошего, что у нас было. Исключительно потому, что пошли на поводу вот этой западной идеологии. И, естественно, сейчас-то мы уже называем вещи своими именами и говорим, что вот были высажены тысячи там специалистов ЦРУ для того, чтобы это все проводить абсолютно намеренно и целеустремленно. Слава богу, что мы начали от этого отходить, и мы вспомнили, что еще есть те страны, которые смотрели на нас все это время и ждали, когда же мы проснемся, когда же мы придем в себя и поймем, что это тупиковый путь Запада. Ведь смотрите, ведь северные корейцы, они все эти годы, а ведь речь идет о десятилетиях фактически с завершения Корейской войны, жили в тяжелейших условиях и санкции, и противостояния. Но они не просто смогли выжить, они добились очень серьезных результатов. А в науке и техническом развитии они в определенном смысле даже смогли пойти дальше, даже чем их южнокорейские братья. Они реально братья. Ведь делились они вот по этой условной 38-й параллели не по каким-то национальным признакам, а исключительно идеологически. На север пошли те, которые не хотели сдаваться под американский империализм. Они как истинные коммунисты, как говорила лидер испанских коммунистов Ибаррури, мы лучше умрем стоя, чем будем жить на коленях. Да? И вот они фактически вот именно за этой идеей шли и не понимали, почему мы так легко отказались от этих завоеваний. А в это же время тут же, прямо по соседству, Китайская Народная Республика, которая демонстрирует преимущество этой системы развития, социалистической системы развития, уже фактически экономика номер один. И вот все становится на места. Понимаете, мы вот сами фактически пришли, именно, может быть, жизнь нас заставила, может быть, именно то, что не отстал ли от нас этот западный гегемонизм и решил задушить, и нас привело все-таки к тому, что да, нам пора проснуться уже наконец-то и быть на правильной стороне истории, как говорит председатель Си Цзиньпин. И слава богу, что мы вот вернулись к нашим друзьям и товарищам, развернулись обратно к ним. И посмотрите, насколько, мне кажется, очень успешный визит прошел. Да, и вы правильно вспомнили, что Ким Чен Ын правильно говорит, что будут поддерживать Россию в борьбе с американским империализмом, что это абсолютное зло, с чем мы сегодня имеем дело. И это сегодня гораздо важнее, чем то, что обсуждают или пытаются нас опять вернуть вот в эти 90-е, понимаете, там, что они едят, там, как они там себя, а некоторые эксперты очень серьезно обсуждают, а насколько будет влиять вот эта военно-техническая помощь Северной Кореи, значит, на специальную военную операцию и так далее. Да не об этом речь. Речь идет о том, что мы опять нашли наши корни, и мы опять в мире с теми как раз силами, которые идут в светлое будущее и не собираются вместе с этим империализмом погибать и помирать, и все человечество фактически погубить. Я лично это вот таким образом.
Вы знаете, вы совершенно правы, что здесь надо видеть глобальнее, пошире все эти процессы. Потому что ну вот представить, скажем, года три назад, чтобы мы начали говорить о колониальной политике Запада, вот об империализме, да, империализма, да, как сказал Владимир Владимирович. Ну, было бы странно, да, если бы три года назад стали говорить, а уж если бы вдруг это кто-то из наших дипломатов стал говорить, да еще где-нибудь там на панелях ООН, это вообще дико бы звучало. Но...
Прошу прощения, Владимир, скажу, странно, но было бы хорошо, если бы мы чуть-чуть пораньше.
А я к чему веду? А получается, это вот наши надежные, верные соратники, которые сегодня, несмотря ни на что, приезжают к нам, тот же Ким Чен Ын, они-то всегда так говорили. Они не меняли риторики последние 70 лет никак, потому что они это видели, чувствовали, совершенно четко определяли и бескомпромиссно действовали. А мы всегда искали компромисс, всегда. Я сейчас вспоминаю, знаете, какой момент, даже вот в области культуры. Есть такой режиссер, сбежавший в Латвии, он где-то живет, сейчас по уголовному делу у нас проходит за клевету в отношении Никиты Сергеевича и там ряда еще уважаемых людей, Манский, который тайным образом проник в Северную Корею, да, запудрив им там, извините, сознание, что он снимет сейчас какой-то фильм такой, а снял ужасный фильм, после которого чуть людей не репрессиям подвергли из-за того, что они допустили вот эту гниду туда, к себе. Он залез в семьи, он изнутри показал быт, жизнь и снял такой фильм про Северную Корею. На кого он работал тогда? А ведь ему выделяли деньги Министерства культуры, правда? Он побеждал на различных конкурсах с этими фильмами. А для чего это делалось? Для того, чтобы нас рассорить. Чьим агентом он выступил? На кого, извините, на чью мельницу лил воду, как у нас говорят? Мы вот эти вещи не замечали, а это же наиболее чувствительные вещи, которые по-человечески трогают. Политика, да, это понятно, уровень высокий и так далее. Но есть людские жизни, и за них надо нести ответственность. А вот так беспардонно влезать, да, и подрывать доверие на этом. И несмотря на это, смотрите, приезжает Ким Чен Ын и говорит: «За новые победы Великой России». Ну кто за последние годы такой тост поднимал?
Совершенно верно. Кстати, если смотрели концерт, который устроили они в честь визита Сергея Шойгу, вот так сразу песни, было понятно, так, какие они русские песни пели, но с какой душой и любовью они это делают. Поэтому абсолютно с вами согласен. Кстати, я хотел бы сказать, что вот обозначенный вами персонаж, он ведь наносит вред, да, конечно, Корейской Народно-Демократической Республике, но прежде всего нам, нашему обществу они делали вред, вот, наносили своими такими действиями. К счастью, могу привести обратный пример. Я здесь, может быть, немножко нескромно будет, но тем не менее, ваш покорный слуга, в 2014 году у меня были тогда определенная миссия в Министерстве развития Дальнего Востока. Я занимался межправительственной комиссией с Корейской Народно-Демократической Республикой. Мы, к сожалению, в определенный момент, опять-таки, вот под влиянием вот этих либеральных сил, которые у нас, к сожалению, до сих пор еще есть во властных структурах, упустили момент, когда Организация Объединенных Наций приняла санкции против Корейской Народно-Демократической Республики. И вот был момент, когда мы перед межправкомиссией обсуждали, что же с этим делать, как же им помочь. И вот некоторые наши чиновники, вы знаете, мы будем внимательно изучать текст для того, чтобы попытаться найти, как бы вам. Я услышал это и сказал, я говорю, ничего подобного мы делать не будем. Они говорят, а как? Я говорю, к черту санкции. Зачем они нам вообще нужны? Речь идет о расчетах, о том, что контролируется банками Америки расчеты в долларах. Все, забыли доллары, переходим в расчеты на рубли. Северокорейские товарищи встали, начали хлопать, говорят, спасибо вам большое. И тогда, кстати, тоже пресса взорвалась, как сейчас она вот буквально от этого визита, что как же так, вот Россия будет помогать Северной Корее, оказывается, да, мы будем помогать. Это был 2014 год. Вот, к счастью, мы тогда все-таки каким-то образом оставались. Тот же Саша Александр Мацегора, который сегодня посол России в Северной Корее, это те люди, которые сохранили эту дружбу. И сегодня мы восстановили нормальное взаимодействие, и, слава богу, вот мы видим такие результаты и такой визит.
Очень важно же, что Владимир Владимирович напомнил в разговоре с Ким Чен Ыном, что Россия была первой, кто признал независимость Корейской Народно-Демократической Республики. Вообще, что касается России, мы действительно часто в истории, особенно последние 100 лет после Октябрьской революции или переворота, выступали вот таким локомотивом для слабых нарождающихся демократий. Я уже не говорю про то, что все национальные республики, которые вошли в Советский Союз, которые не имели никакой государственности, обрели эту государственность и были подняты на такой уровень, что стали самостоятельными в 1991 году. А теперь вот эти самостоятельные республики, как, например, эти Прибалтийские Эмираты, как у нас называют, они нам первыми объявляют. Вот мы сегодня обсуждали запреты на въезд транспорта и ввоз личных вещей, даже туристов. Кто первыми побежали впереди всех? Эстония, Латвия, Литва. Сейчас они полностью против нас ополчатся. Страны, которые имеют с нами общую границу. Как недальновидно мы поступили, что просто отдали, простили, отвергли, считая, что они без нас не справятся. Как это было легкомысленно. И во что они превратились. На том же Дальнем Востоке и Средней Азии государства, которые с нами граничат и которые забыты совершенно оказались. Монголия. Вот Лаос мы увидели, вице-премьер приехал на форум, да? И для многих было удивление, что она до сих пор социалистическая оказывается.
Да,
и даже пионеры там есть в Лаосе, которых мы хотим возродить именно, только. Да. Да, а они сохранили все это. Ну, пожалуйста, посмотрите, поучитесь. Вот как, казалось бы, маленькая страна, которая подверглась небывалому нашествию во времена Вьетнамской войны. Там и базы были, там и перевалочные пункты были американские. Они выдержали все это и сохранили свою самостоятельность.
Павел Алексеевич, вы затронули сейчас очень верные моменты как раз в раскладе. Потому что я все время думаю, наверняка же есть сейчас такие слушатели, которые думают, господи, о чем они нам говорят? Вот мы дружим с Северной Кореей, Ираном. Это же все маргиналы, там какой-то такой большой мир. В том-то все и дело, что вот это и есть, на какой правильной стороне истории мы находимся или нет. Давайте посмотрим, что, собственно, происходит. Меньшинство, абсолютно точно, меньшинство, западный вот этот мир, который сегодня навязывает всему остальному миру такие ценности, да еще и такую демократию, что, понятно, уже не скрываясь, стоит за тем, чтобы довести дело до золотого миллиарда, 7 миллиардов людей истребить, а остальных тоже, кстати, поставить просто на обслуживании какого-то там буквально нескольких миллионов конкретных олигархов. Вот о чем идет речь. Они уже никто этого не скрывает, но мир не хочет идти этим путем. И посмотрите, насколько глобальный юг вдруг начал объединяться вокруг именно идеи народничества, свободы, реальной свободы, а не той, которую нам рассказывают. И вот это движение в БРИКС и само движение глобального юга внутри двадцатки, которое не позволило принять антироссийскую декларацию. Все это сегодня показывает о том, что вот этот звериный оскал империализма уже стал проявляться. Поэтому этим господам, которым представляется, что это мы маргиналы, а там какой-то цивилизованный мир, я рекомендую проснуться уже наконец-то, пока мы еще живы, и спасти человечество.
Знаете, когда была последняя сессия НАТО, или как там правильно называется, их тусовка очередная проходила, и они издали очень интересный документ, который я просто сел и проштудировал, и посмотрел. И вот я там увидел, что натовские стратегии, а там не дураки сидят, аналитики. Почему, помните, Макрон возмутился-то? Что мы же Североатлантический альянс, при чем здесь вообще Юго-Восточная Азия, при чем здесь Тихий океан, при чем здесь юг глобальный. Вот это там все появилось. Они отдельно создают пункты для работы, они отдельно определяют свои стратегии, что работать надо вот с Юго-Востоком, надо работать с югом. И они не дураки, они понимают, откуда идет угроза им, если объединится сегодня Африка, которая столетиями испытывал на себе вот этот вот гнет кровососов голландских, именно французских, великобританских, испанских, американских потом столетиями кормило их всех. богатейший континент, который имеет самое нищее население, которое на грани находится жизни и смерти, воды не хватает, еды не хватает. Юго-Восточная Азия, которая существует тысячи лет. Где была эта западная цивилизация, когда существовала Окинава с ее развитой культурой и вообще всем? Да, Японии никакой не было. Другая была цивилизация совсем. И тысячелетиями мерили свою философию, стратегические планы. И до сих пор так. Поэтому нам нельзя сейчас быть вот такими легковесными и стратегически не мыслить. Русский человек отличается этим, то, что мы тоже цивилизация, которая живет уже больше тысячи лет. И мы должны мыслить именно так. И говорить вот так, что это маргиналы, Иран, КНДР там и так далее. Да простите, Иран – самодостаточная страна абсолютно. Опять же, под гнетом всех этих санкций. С великой историей вавилонской, да, персидской, которая в себе это все унаследовала, до сих пор они гордятся всем этим.
Абсолютно. Именно так.
Сергей Филиппович, а можно мне еще один вопрос задать, коротенький? Да? Вот от патриотической общественности часто слышна критика по поводу того, что Россия ко всем санкциям присоединилась и не уходит связанными с Северной Кореей. Но вот сейчас были заявления о том, что возможно сотрудничество в том числе и в военной, и в военно-технической сфере, но с соблюдением всех ограничений. Вот что касается санкций, позиция России, она как-то будет меняться, должна меняться?
Она обязана поменяться. Я повторяю, что уже с 2014 года на официальном уровне, я, по крайней мере, на своем уровне и возможностях говорил, к черту все санкции. Ни о каких санкциях вообще речи не может быть. И мы должны делать все для того, чтобы вместе с нашим соседом максимально с ними сотрудничать. А то что? Вот давайте подумаем. Вот если мы не будем придерживаться какого-то санкционного режима...
Вот я тоже хотел сказать. Кто нас отшлепает? Кто?
По полной программе. Поэтому здесь нечего тут стесняться, понимаете? И надо заканчивать вот этой ерундой заниматься. И прямым текстом говорить. Нам все равно все ваши санкции. Мы будем делать то, что считаем ради интересов России, ради интересов российского народа. Ну, естественно, вместе с нашими дружескими товарищами.
Кто придумал санкции? Санкции придумали американцы и англичане. Вот кто придумал их. И они убедили весь мир, что надо такую форму сдерживания применять. И нас на это подсадили, пока мы сами же вот на это же не напоролись. Как Владимир Владимирович говорит, хватит наступать на грабли. Ну, хватит уже наступать на грабли этих санкций. Ну, не признаем мы санкции, говорим, что это незаконный, неправовой инструмент, когда кто-то против кого-то вводит ограничения, которые не соответствуют ни международному праву, ни тем документам, которые есть. Ну, возьмите хотя бы устав Всемирной торговой организации. Ну, первый пункт сразу.
Абсолютно верно.
Нарушается все этими санкциями. Мы говорим о свободной торговле и запрещаем эту торговлю. Ребята, ну тогда порвите, подотритесь этими документами и скажите, мы пираты. Мы сами решаем. Подняли черный флаг над Западом и решаем сами все, как хотим.
Павел Алексеевич, так они и сделали. Они так и сделали. Они свои же...
Так, не слышно, по-моему, да? Что-то там перебой. Все. Да-да, у нас 20 секунд буквально остается.
Ну, собственно, перебилось, но я сказал эту фразу, что сами они подорвали свои институты именно этими санкциями. Но санкции на самом деле всегда были по абсолютно другому вопросу. Это инструмент сдерживания, а не ради того, ради чего они объявлялись. Всегда Конечно. Это было именно так.
И только в свою пользу. Не надо поддаваться на санкции, не надо наступать на грабли. Вот я так считаю.
Спасибо большое, Павел Алексеевич и Сергей Феликсович. Напомню, в эфире «Радио Спутник» была программа «Не судите сами». На связи мы были с адвокатом, писателем, телеведущим Павлом Мастаховым и руководителем Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергеем Санакоевым. У микрофона работал Илья Харламов.
«Не судите сами».